говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Бог 21 века. Будет ли наступившее столетие религиозным?» Не успел век начаться, как уже стало ясно, что религия будет его центральной темой. Сейчас часто можно слышать, что начавшееся столетие обещает серию кровавых религиозных войн. К этому, в сущности, и ведет известная доктрина Хантингтона о схватке цивилизаций, отличающихся друг от друга прежде всего своей религией. Собственно, именно поэтому Запад, стараясь избежать страшной перспективы, убеждает себя и других в том, что нынешняя борьба с террором не имеет отношения к религии. Однако совсем избежать взрывоопасной темы никому не удается. Религия всплыла на поверхность общественных дискуссий. О ней говорят и спорят. Ее роль в жизни мира – предмет научных конференций и журнальных статей. И этот ажиотаж вокруг алтаря говорит о том, что Бог и в 21 веке остается самим собой. Атеизм проиграл битву с реальностью, разделив судьбу всех остальных великих утопий. Бог 21 века. Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 28 февраля 2002 года.
Передача Александра Генниса «Бог 21 века».
Нашей сегодняшней передачи есть исторический парадокс, который непросто заметить. Дело в том, что в последние 3 века немало просвещенных людей считали такое сочетание слов бессмысленным. Ход прогресса, неизбежно связанный с секуляризацией общества, полагали они, должен привести к всеобщему безбожию. Поэтому уж в 21 веке, считали многие, Богу точно не останется места. В 1968 году видный американский социолог Питер Бергер смело предсказал, что в 21 веке от верующих останутся только несколько крохотных сект, ведущих борьбу за бывшим о религии секулярным миром. В связи с этим вспоминается характерный эпизод. В конце 60-х один из популярных американских журналов, кажется, это был Life, вынес на обложку знаменитое изречение Ницше «Бог умер». Речь шла о религиозной апатии, которая, казалось, уже совсем в скором времени упразднит, как и обещал Ницше, саму идею Бога, что окончательно приведет нас в тот обезбоженный мир, который видел вокруг себя Хайдеггер. Впрочем, тогда же на стенах американских кампусов появилась популярная граффити.
«Бог умер. Ницше. Ницше умер. Бог».
Как это всегда и бывает, история пошла совсем не тем путем, который для нее прокладывали светлые умы человечества. 21 век еще не успел толком начаться, как уже стало ясно, что религия будет его центральной темой. Сейчас часто можно услышать, что начавшееся столетие обещает нам серию кровавых религиозных войн. К этому, в сущности, ведет и известная доктрина Хантингтона о схватке цивилизаций, отличающихся друг от друга прежде всего своей религией. Собственно, именно поэтому Запад, надеясь избежать страшной перспективы, убеждает себя и других в том, что нынешняя война с террором не имеет отношения к религии. Однако совсем избежать взрывоопасной темы никому не удается. Религия всплыла на поверхность общественных дискуссий, о ней говорят и спорят. Ее роль в жизни мира – предмет научных конференций и журнальных статей. И этот ажиотаж вокруг алтаря говорит о том, что Бог и в 21 веке остается самим собой. Атеизм проиграл битву с реальностью, разделив судьбу всех остальных великих утопий. Являя свою грозную неодолимую силу, Бог доказывает всем, что как бы мы к этому ни относились, мир без религии невозможен. В этом, конечно, нет ничего нового. Просто сложившаяся сейчас международная ситуация особенно ярко высветила религиозную проблему, так что она оказалась на виду у всех. Тут-то и выяснилось много интересного. Начинать, как бы странно в данном случае это ни казалось, следует со статистики, ибо она открывает нам глаза на совершенно неожиданную панораму религиозной жизни. Мы привыкли считать, что великая эпоха религиозного творчества осталась в том далеком прошлом, когда создавались все основные религиозные системы мира. На самом деле сейчас, как и тогда, мы переживаем настоящий религиозный бум. Свидетельства о нем собраны в самом авторитетном в этой области издании «Мировая христианская энциклопедия», выпускаемая Оксфордским университетом. Это два огромных тома по 800 страниц. Вопреки названию, здесь публикуются данные не только о христианских церквах, но и обо всех без исключения религиозных течениях. Слово «секта» категорически запрещено политкорректностью, что и верно. Подчеркивая сомнительность границы между двумя понятиями, американцы по этому поводу ехидно шутят: «У меня церковь, у тебя секта». Так вот, энциклопедия дает точные данные о количестве прихожан в той или иной деноминации. Скажем, из справочника можно узнать, что на рубеже 21 века в Иране 1 903 182 зороастрийца, а в Соединенных Штатах сейчас 2 449 570 буддистов. Куда важнее, что энциклопедия позволяет увидеть тенденцию ее развития. Об этом говорит ее редактор Дэвид Берритт.
Мы сумели идентифицировать почти 10 тысяч, точнее 9900 существенно отличающихся друг от друга религий. Но главное в том, что сейчас каждый день рождается 2-3 новых религии. Это очень серьезное явление, к которому давно устоявшиеся деноминации совершенно напрасно относятся свысока. Ибо появление новых религий – массовое и повсеместное движение, захватывающее буквально весь мир.
Чтобы понять, о чем идет речь, приведем несколько примеров, которым украсил свою статью о религии 21 века сотрудник американского журнала «Atlantic Monthly» Тоби Лестер. Вот, скажем, как он описывает ахмадидов, мессианскую ветвь ислама, процветавшую в Пакистане.
8 миллионов членов этой мессианской ветви ислама практикуют свою веру в 70 странах. В мусульманском мире последователи пророка Ахмада считают еретиками, и им запрещено паломничество в Мекку. В версии священной истории, исповедуемой ахмадидами, Христос спасся с креста, чтобы укрыться в Индии, где он и умер в возрасте 120 лет.
А вот крайне живописная религиозная группа раэлианцев, у которой 5500 последователей в канадской провинции Квебек, франкоязычной Европе и Японии.
Ее основатель Раэль, в прошлом он занимался спортивной журналистикой, утверждает, что в 1973 году ему довелось встретить четвероногих пришельцев с летающей тарелки, которые открыли ему, что человеческую расу создали существа, называющие себя Элохим, откуда и произошло имя Бога у иудеев. Пришельцы воспитали всех пророков, включая Моисея, Будду, Иисуса и Мухаммеда. Теперь они готовы принять людей в свой союз, чтобы окончательно рассеять мистификацию о Боге. Сейчас Раэль собирает деньги для первого посольства, которое встретит звездных гостей. Сперва местом встречи был выбран Иерусалим, но после отказа Израиля остановились на Гавайях. В самое последнее время Раэль стал знаменит еще и тем, что основал компанию «Клонейт», ставящую целью клонирование людей.
Новые религии пытаются дать человеку то, чего ему не хватает в старых. Непосредственного выражения религиозных эмоций, не нравственной доктрины, а взрыва чувств, душевного потрясения, очищения и экстаза. Именно поэтому в Америке, например, происходит сейчас поразительный процесс – экспорт христианства из Африки, где сейчас исповедуют эту религию 360 миллионов человек. Для сравнения, 100 лет назад на этом континенте было всего 10 миллионов христиан. Бурное африканское христианство, практикующее описанное в Новом Завете гласолалию и экзорсизм, предлагает западным прихожанам непривычно живую церковь. Это объясняет успехи африканских проповедников в США. Нигерийский евангелист, архиепископ Идахоса объяснил этот феномен обратного миссионерства просто и ясно.
Африке не нужен Бог, ей нужны деньги. Америке не нужны деньги, ей нужен Бог.
Первый век не смог и не захотел расстаться с религией. Другое дело, что на наших глазах она меняет свои древние функции. Религия перестала быть ответом на все вопросы, тотальным мифом, объясняющим место человека в мироздании. Приспосабливаясь к переменам, религия выделяет себе особое место в нашей душе, закрывая ту дыру, которую, как писал Сартр, оставил в ней Бог. Эта специфическая религиозность нашего времени позволяет, по словам Судзуки, избежать банальности мирской жизни. Это та религия, которая дает шанс прожить обычную жизнь необычным образом. та религия, о природе которой рассуждает Карен Армстронг, автор важной и популярной на Западе книги «История Бога». В последней главе, посвященной Богу 21 века, она пишет:
«Только Бог мистиков созвучен скептическому настрою нашего секулярного общества с его недоверием ко всем сомнительным образам Абсолюта. Вместо того, чтобы видеть в Боге объективный факт, который может и быть подтвержден наукой, мистики ищут Бога в таинстве субъективного переживания. Путь к такому Богу лежит через воображение. Его можно считать произведением искусства, схожим с другими великими художественными символами, передающими невыразимую тайну, красоту и ценность жизни». Слушайте передачу Александра Гениса «Бог 21 века».
Как мы это часто делаем в этих передачах, я хочу посвятить вторую часть нашей программы собственному опыту, рассказав о том, как мне довелось познакомиться с одной из самых популярных старых, но в сегодняшней Америке новых религий. Оправдывая это лирическое отступление, я хочу заметить, что любой разговор на высокие метафизические темы кажется мне неполным без вот такого сугубо личного, персонального аспекта. Метафизика ведь не столько наука, сколько отчет о переживании. Это учение о подлинной реальности, которую мы ищем не умом, не логикой, а всем своим естеством. Метафизику нельзя выдумать, вычитать или одолжить. Это то, что с нами происходит изнутри. Я даже не уверен, что подобные переживания могу напрямую назвать религиозными. Дело в том, что я так уважаю любую религию, что ни одной не верю. Мне кажется, что одно просто не связано с другим. Вера, как седина, от тебя не зависит. Она заводится в недоступных потемках подсознания. Да и остается там. Всякие усилия кем-то ее для тебя сформулировать напоминают мне нашу фантасмагорическую политэкономию социализма, которая с таким комическим упорством пыталась внести логику в недоказуемое. Верить можно только в то, что будет, а опыт показывает, что будет всегда не то, чего ждешь. Но если вера живет в кредит у будущего, то религия кормится настоящим. Как спорт, она требует упражнений, а не сочувствия. Привыкнув проверять свои метафизические тезисы на практике, я долго искал место, где знакомое встречается с неведомым. Случай не подвел. Как-то весной я наткнулся на студию японской художницы Коха. Уже прожитых 80 лет не мешали ей курить, краситься и удовлетворять духовный голод желающих при помощи сумиё. Так называют живопись тушью те, кто о ней слышал. Мы, правда, обходились тем, что пачкали бумагу. Первым делом Коха научила нас писать бамбук. Суть умения в том, чтобы, набрав в кисть разбавленные туши, вести руку по бумаге на одном вздохе. Выдох оставляет пробел, а новый вздох образует новое коленце. После того, как скромные кляксы изобразят узлы сочленений, даже у новичка получается нечто, напоминающее удочку в профиль. Следующие лет 10-15 подбодрила нас Коха, завидным в ее возрасте пренебрежением к точности, вам предстоит упражняться в достигнутом. Чтобы нарисованный лес не угрожал настоящему, учительница раздала нам старые газеты. В ее трактовке искусство было безотходным производством, которое ничего не производило. С равным успехом можно было писать пальцем на песке, но в Манхэттене нет пляжей. Безобидно изводя макулатуру, мы не могли не похвастаться шедеврами и не сопоставить их с оригиналом. Надеясь потешить тщеславие, я подглядывал за одноклассниками, но через месяц забыл о них, а через два о себе. Стоило мне усесться у заваленного грязными газетами стола, как все внимание уходило на то, чтобы взмах кисти совпадал с дыханием и не мешал ему. Не могу сказать, что к осени стал рисовать лучше, сравнивать было не с чем. Зато к зиме мне удалось догадаться, что вместо живописи я учился буддизму. Убедиться в этом мне помог дзенский монастырь в Кацкильских горах. В буддийском монастыре нет ничего пугающего, но странностей хватает. Начать с расписания: подъем в 3:30, Зимой, правда, 4. Монахи бреют головы, ходят в робах, зовут себя японскими именами, жгут курение, составляют букеты и слушаются своего настоятеля, бывшего морского пехотинца из Нью-Джерси. Их жизнь трудно назвать затворнической, потому что все силы уходят на густой поток новичков, которые каждое воскресенье прибывают сюда из Нью-Йорка. Взъерошенную толпу паломников встречает маленький гипсовый Будда под большим американским флагом. Ему все равно, где сидеть. Собственно, к этому и сводится его учение. Будда ведь не отвечает на мучающий нас вопрос, есть ли Бог, если нет, то почему. Он не говорит, что с нами будет на том свете, или даже на этом. Будда вообще не интересует частности, ему хватает общей картины, но и о ней ничего уверенного сказать нельзя. Вернее, можно. В монастыре мириад книг, разъясняющих буддийские истины на всех языках с картинками. Но для новичка они вполне бесполезны, и библиотеку запирают от гостей, чтобы не вводить соблазн интеллектуального запоя. Учиться в монастыре приходится самому, как ходить или плавать. «Если ты встретил Будду», — кровожадно шутят по этому поводу монахи, — «убей его, ибо даже он тебе не поможет». Буддизм ведь не теория, а практика, в которой от сверхъестественного одно усердие. С ударом диковинного гонга вы входите в зал для медитации. Садитесь на удобную подушку, распрямляете плечи, кладете одну ладонь в другую и фокусируете взгляд полуприкрытых глаз на стенке. 45 минут спустя разминаете быстрой ходьбой ноги и усаживаетесь на второй урок. Со стороны это все равно, что смотреть, как краска сохнет. Тем не менее, весь буддизм вмещается в эти тихие полтора часа. Остальное – каменные стуканы, шафранные наряды и трогательные предания – всего лишь древняя экзотическая оправа, которую можно отнестись с уважением, иронией или безразличием. Все это совершенно не важно, как цвет операционного стола. Важно только то, что происходит в медитации, во время которой не происходит ничего. Мудрость сосредоточена не в том, что ты делаешь, а в том, чего не делаешь. Поэтому так трудны уроки недеяния, в чем может убедиться каждый, найдя пустой угол. Неподвижность кажется неестественной и требует контроля. Запретив себе шевелиться, ты чувствуешь свое тело большим, неуклюжим и лишним. Сейчас в нем много бесполезного, практически все. Поэтому тебе и не жалко от него избавиться. Догадываясь о своей судьбе, оно отчаянно сопротивляется. Сперва чешется нос, потом спина, наконец хочется скосить глаза на молодую соседку. Но ты не сдаешься, показывая, кто кому хозяин, и все проходит. Добившись своего, с удовлетворением, но и испугом замечаешь, что забыл, как лежат твои руки, да и твои ли они еще. Потом тревога сменяется облегчением от того, что не надо следить за оставшимися без работы мускулами. Как медведь в берлоге, тело замирает в бездействии, оставив в дозоре грудную клетку. Но дыхание не требует усилий. Они нужны лишь для того, чтобы его остановить. Беспрестанная работа легких соединяет живое с миром. То наполняя тело, то покидая его, воздух играет с нами в игру, не слишком отличающуюся от любви, если, конечно, не считать ее бесконечности. Размеренная исправность метронома обеспечивает бесплатным ритмом, сопровождающим нас от первого вздоха до последнего. Когда телу не остается ничего другого, дыхание обретает смысл, открывая свою тайную цель. Связывая нас с Вселенной, оно иллюстрирует главный урок буддизма – «ты и она едины». Отдельное существование – фикция, которая растворяет бесспорная мерность дыхания. Забытое тело уже не может заявить о своих правах. Нам нечем ощущать границу между собой и другими, ведь теперь ее нельзя увидеть, услышать, ощупать, почуять, вкусить. Ее бы не было бы вовсе, если бы не сознание. В пустоте, бывшей когда-то тобою, гулко бьются мысли, от которых предстоит избавиться. Вспомнив о них, ты тут же берешься за дело, и тут тебя огорашивает вопрос, закрыл ли ты окно в машине, и не замочит ли дождь обивку. От этой суетливой заботы все достигнутое рушится, и пролог надо начинать сначала. В среднем каждые 10 секунд в голову приходят две мысли, обычно плохие. Жалея об упущенных возможностях, большую часть отведенного нам срока мы живем в прошлом, меньшую – в будущем, рассчитываем поживиться. На настоящее остаются мгновения, заполненные не мыслями, а ощущениями. Например, в бане. Буддизм пытается растянуть эти секунды, заполнив ими жизнь, или сколько получится. То, что остается от нас, когда мы ничего не делаем и ни о чем не думаем, и есть Будда. Именно так, с маленькой буквы, потому что это не имя, а состояние, отсутствие себя. Труд отречения приводит к пустоте. Но в ней, как в зеркале или луже, отражается весь мир, если он, мир, конечно, существует. Хорошо еще, что над этим, центральным для любой метафизики, вопросом уже некому ломать голову. Уклоняясь от философских проблем, буддизм устраняет не объект, а субъект, попутно защищая нас от страдания. Окружающее становится безопасным, теряя того, на кого оно может обрушиться. Говорят, что медитация положительно влияет на организм, делая его счастливым. Но цель этого упражнения не в последствиях, а в нем самом. Оно позволяет быть и не быть сразу. Безумие этой альтернативы не укладывается в голове, и не надо. Буддизм ведь не обещал сделать нас умнее или тем паче лучше. Как зарядка он лишен интеллектуального и нравственного измерения. Не ставя перед собой высоких целей, он и нас освобождает от них. Достаточно того, что избавляет тоски по прошлому и страха перед будущим, буддизм дает хотя бы по воскресеньям передышку от выматывающей погони за тем, чего уже и еще нет.
Слушали передачу Александра Гениса «Бог 21 века».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но... некой осторожности.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Война и мир в Америке. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Скандалы, обиды. Премьера оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в Нью-Йоркской Метрополитен-Опера. Постановка под руководством Валерия Гергиева. Блеснула Анна Нетребко, исполнявшая партию Наташи. Дмитрий Хоростовский пел князя Андрея. Все, кроме Кутузова и статистов, были русскими. Режиссером-постановщиком спектакля стал Андрей Кончаловский. Вокруг постановки произошел скандал. На сцену вывели около 400 статистов в русской и французской военной форме. Гимнастика и строевая подготовка несколько подкачали на премьере. Рецензент написал: «Статист, изображавший наполеоновского солдата, заплутал на куполообразной сцене и упал в оркестровую яму». Спектакль пришлось остановить, чтобы убедиться, что все в порядке. Начинаешь думать уже не столько о достоинствах прокофьевской музыки, сколько о безопасности участников спектакля. В интервью «Радио Свобода» Кончаловский сказал, что декорации спектакля – небо, пространство, космос. Что характерно для американского взгляда на театральные постановки? Какая черта объединяет и театральных критиков, и зрителей «Нового света»? «Война и мир в Америке». Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 28 февраля 2002 года. «Большие вопросы. Война и мир в Америке». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Из международных событий последнего времени едва ли не наибольший резонанс в России вызвала история с медалями за парное катание на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Подробности приводить ни к чему. Все эту историю помнят, и все в России возмущаются. Олимпийский комитет превзошел самого Бога, сумел сделать бывшее небывшим. Нужно только добавить, что и в Америке далеко не все приветствовали известный поворот событий – награждение канадской пары золотыми медалями. Тогда как журнал «Тайм» поместил канадцев на обложке, а выше этого в Америке считается нет славы, в газете «Нью-Йорк-Пост» от 16 февраля появилась статья ее постоянной сотрудницы Эндри Пейсер, в названии которой обыгрывалось английское звучание слов «хныкать» и «побеждать» – «вайн» и «вин». Идея статьи – похнычьте хорошенько, и вам присудят победу. Эндрия Пейсер писала.
Мы не видели такого жалкого поведения на зимней Олимпиаде с того времени, когда Нэнси Керриган, пользуясь своей популярностью, высмеивала Оксану Баюл, оставившую ее позади. Что, если бы зрителям не понравилось поведение судьи в финальном матче американского футбола? Должны ли в таком случае титул чемпиона присудить обеим командам? Если бы канадцы обладали настоящим классом, они бы отказались от золота. В былые времена царь Соломон разрешил спор двух женщин о ребенке, предложив разрубить его пополам. Ребенок был отдан той женщине, которая отказалась от этого предложения. Хорошо, что золотая медаль – это не ребенок, иначе Солт-Лейк-Сити плавал бы в крови.
Тут, к слову и кстати, затронуто явление, давно уже привлекающее внимание и вызывающее беспокойство у трезвых наблюдателей. В Америке его называют «culture of victimhood» – культура жертв, культивация несчастий. Настоящая оргия этой, так сказать, культуры разразилась осенью 97 года, когда погибла непутевая принцесса Дайана. Но жизнь в Америке тем ведь хороша, что она необыкновенно разнообразна, и свести ее к какой-нибудь одной тенденции при всем желании никак невозможно. Вот что писал на следующий день, 17 февраля, солидная «Нью-Йорк Таймс» в статье «Русские спортсмены не сердятся».
«Мы не испытываем горьких чувств», — сказал Антон Сихарулидзе. «Произошла сенсация, которая будет помниться долго, очень долго. Люди узнали наши имена, мы стали более популярными. Другие русские продолжают настаивать, что их команда завоевала золото справедливо и по заслугам». Председатель Российского олимпийского комитета Леонид Тягачев сказал, что русские не будут оспаривать решение МОК. В то же время он утверждал, что это решение было вынесено в результате широкой кампании, предпринятой в Соединенных Штатах и Канаде, и что общественное мнение сыграло свою определяющую роль. С подобным заявлением выступила и заместитель российского премьер-министра Валентина Матвиенко, прибывшая в Солт-Лейк-Сити. «Международный олимпийский комитет, — сказала она, — должен был докопаться до корней происшедшего и не позволить решать спортивные проблемы американской масс-медии и непрофессиональной публики». Но, говоря голосом иного поколения, Антон Шихарулидзе находит в этой темной истории светлую капиталистическую изнанку. «Они сделали нам бесплатную рекламу, — говорит он. Мы не вылезаем с телевидения, даем бесчисленные интервью». Постолимпийская программа наших выступлений уже распродана.
Русские молодые очень хорошо поняли одно правило американской мудрости. Не бывает плохого publicity. К тому же, сами они ведь и не совершили ничего плохого. Подобные вопросы неизбежно всплывают в связи с еще одним культурным событием, имевшим место в Нью-Йорке. Премьерой оперы Прокофьева «Война и мир» в Метрополитен-опера. Постановка была осуществлена силами Петербургского Мариинского театра под музыкальным руководством Валерия Гергиева. Блеснула дебютантка «Метрополитен» Анна Нетребко, исполнявшая партию Наташи. Как всегда, был на высоте Дмитрий Хворостовский, князь Андрей. Вообще все, кроме Кутузова и статистов, были русские. Режиссером-постановщиком оперы был Андрей Кончаловский. Вот вокруг его постановочного решения и произошел некий скандал-не скандал, но достаточно неприятный шум. О постановке начали говорить еще до премьеры. В «Нью-Йорк Таймс» появилась большая статья о всех ее деталях, связанных с громадным размахом проекта. На сцену вывели около 400 статистов в русской и французской военной форме. Американцы к шагистике не приучены, даже в армии, не говоря уж о театре. Так что русские привезли с собой специального строевого инструктора по имени Эркин Габитов. Был и инструктор по гимнастике Саша Семин. Вот эта гимнастика и строевая подготовка несколько подкосяли на премьере. Премьера состоялась 14 февраля. 16-го появилась в той же «Нью-Йорк Таймс» рецензия Энтони Томасини. Отдав должное музыкальной стороне спектакля, он быстро перешел к другой теме, занявшей в его статье добрую половину объема.
Восприятие этой важной премьеры, скорее всего, осложнится дебатами о сценографии Георгия Цыпина и о злоключениях, ею вызванных в последние минуты спектакля. Постановка Андрея Кончаловского в этом его дебюте на сцене Метрополитен-оперы строилась на вращающейся куполообразной платформе. Все действие, включающее 120 хористов, 41 танцора и 227 статистов, так же как лошадь, собаку и козла, происходило на вершине этого купола. Трудно было смотреть на сцену и не думать о возможном падении кого-либо из участников в оркестровую яму. И действительно, за 6 минут до конца спектакля это произошло. Статист, изображающий одного из солдат, отступающий наполеоновской армии, заплутал на сцене и свалился в оркестр. Он не пострадал, потому что там была натянута страховочная сетка, невидная большинству зала. Дирижер Гергиев остановил представление до тех пор, пока ведущие спектакля не убедились в благополучном исходе инцидента. Зал тем временем взволнованно гудел. Только по окончании спектакля генеральный менеджер Джозеф Волпе появился на сцене вместе со статистом и сообщил аудитории, что отступающий французский гренадер заблудился во время русской метели. Но этот ляпсус поднял вопрос не только о безопасности исполнителей, но и о постановке оперы в целом. Безусловно, идея вместить сценическое действие в относительно тесное пространство создает сильные драматические эффекты. Иногда это работает, но такие визуально выразительные моменты не компенсируют тех затруднений, что встречают исполнители. Певцы должны исхитряться, чтобы просто двигаться по сцене, особенно когда они подходят к краю декорации. И в конце концов, эта конструкция просто отвлекает внимание зала от самой оперы. Думаешь уже не столько о достоинствах прокофьевской музыки, сколько о безопасности участников спектакля. Это беспокойство особенно возросло, когда в финальной сцене среди ликующих толп русского народа появились три маленькие девочки, усевшиеся на самом краю куполообразной конструкции.
Энтони Томасини – музыкальный критик, но прежде всего он американец, и его реакция на оперу была чисто американской реакцией. Первым делом выяснить, не пострадал ли кто. Музыка и театр в этом случае – дело второстепенное. Но publicity в данном случае никак не могло быть плохим. Этак и постановку сорвешь, публика перестанет ходить на спектакль. Американцы все очень чувствительны, не только музыкальные критики. Помнится, лет 20 назад, еще при советской власти, была на Бродвее осуществлена постановка пьесы Николая Эрдмана «Самоубийца», сразу и навсегда запрещенной в Советском Союзе, как только она появилась в 20-е годы. Ставил «Самоубийцу» на Бродвее литовский режиссер-эмигрант Юрашис. Спектакль имел блестящую прессу, но был очень быстро снят. Люди не ходили. Почему? Название не понравилось, обещало негативные эмоции. То, что это сатирическая комедия из советской жизни и никакого самоубийства как раз не происходит, никого не интересовало. Это недоразумение стоило Юрашису американской карьеры, так многообещающе начатой. Надо полагать, он не раз задумывался, стоила ли овчинка выделки, надо ли было уезжать в свободную Америку из деспотического Советского Союза, где люди такими пустяками не волнуются, погиб кто-то или цел остался, тем более на театральной сцене. Метрополитен-опера слишком могучая организация, чтобы пустить дело на самотек и поставить судьбу своей постановки в зависимость от капризов сердобольного рецензента. Были приведены в действие соответствующие рычаги, и через 4 дня, 20 февраля, в «Нью-Йорк Таймс» появилась еще одна статья на ту же тему, если не дезавуировавшая Томасини, все-таки свой, то спускавшая дело на тормозах. Так сказать, нашли козла отпущения, или, лучше сказать, стрелочника, все того же заблудившегося. заблудившегося в русских снегах наполеоновского гренадера, статиста по имени Саймон Дионарьян. Парнишку подвел артистический темперамент. Скучно показалось сделать то, что велено — брести сквозь снежную метель. Так он решил поиграть. Закрыл лицо руками и попятился назад, как бы не в силах преодолеть злые русские ветры. Проделывая все эти эволюции, он и свалился в оркестровую яму. Читая последнюю статью «Нью-Йорк Таймс», можно уловить еще один мотив, мобилизовавший начальство Метрополитен-оперы в защиту своей постановки. Они, естественно, боялись, что Дионарьян подаст в суд. В статье подчеркивалось, что юрист театра четырежды беседовал с пострадавшим и записал разговор на пленку, а в разговоре там статист претензий не высказывал. Специально оговаривалось, что и никому другому ущерба не было. Дионарьян — человек небольшого роста и весит всего 120 фунтов, так что его падение в оркестровую яму никто из музыкантов, можно сказать, и не заметил. Правда, у скрипачки Сильвии Данбург оказался сломанным смычок. Но если б Дионарьян в суд подал, возня предстояла бы большая, а если б дело выиграл, то мог бы получить ощутимую компенсацию. Однажды некая 83-летняя старуха в закусочной Макдональда ошпарилась не в меру горячим кофе и начала тяжбу. Ей присудили 2 800 000 за физический и моральный ущерб. Одним словом, на войне как на войне. При этом указанная старуха пила свой кофе, сидя за рулем машины. Ей подали в окно поднос с макдональдской хованиной, так называемый «drive-thru service». Эта операция довольно громоздкая. Надо подъехать к раздаточному окну, открыть свое окно, сделать заказ, дать деньги, получить сдачу, потом отъехать, балансируя все время полученным подносом. Тут и молодой облиться может. Суд этого во внимание не принял. Старуха была в своем праве, заказав «drive-thru». Как известно, Соединенные Штаты в настоящее время заняты в Афганистане. У человека с русским опытом при чтении военных сводок возникают весьма смешанные чувства. Читаешь, например, что во время одной операции 8 американских солдат получили синяки и порезы. Но потом вспоминается эта макдональдская старуха и понимаешь, что с Америкой все-таки тягаться не следует.
«Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Война и мир в Америке». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Поговорив о войне, поговорим теперь об опере. Опера – искусство архаическое, как, впрочем, и балет. Кажется, они отлились в некую окончательную форму, менять которую не стоит. Грубо говоря, всякий балет – это Жизель, а всякая опера – Травиата. В опере нужно, чтобы был 19 век, пышные декорации и хорошие голоса. Сопрано и тенор должны быть толстыми. Это непременные требования оперной эстетики. Это очень хорошо понимал Сталин, под заботливым надзором которого достиг своих вершин Московский Большой театр. О его оперных вкусах сознанием дела пишет Галина Вишневская.
Он вообще любил монументальные спектакли. В расчете на него их и ставили, с преувеличенной величавостью, с ненужной грандиозностью и размахом, короче, со всеми признаками гигантомании. И артисты со сцены огромными мощными голосами не просто пели, а вещали. Мизансцены были статичны, исполнители мало двигались. Все было более значительно, чем требовало того искусства. Театр ориентировался на личный вкус Сталина. Сталинская повадка и стиль перешли на сцену Большого театра. Мужчины надевали ватные подкладки, чтобы расширить грудь и плечи. Ходили медленно, будто придавленные собственной богатырской тяжестью. Все это мы видим и в фильмах сталинской эпохи. Подобного рода постановки требовали и определенных качеств от исполнителей. Стенобитного голоса и утрированно выговариваемого слова. Исполнителям надо было соответствовать дутому величию, чудовищной грандиозности оформления спектаклей, их преувеличенному реализму, всем этим избам в натуральную величину, в которых можно было жить, собором, построенным на сцене, как на городской площади, с той же основательностью и прочностью. Сегодня эти постановки, потеряв исполнителей, на которых были рассчитаны, производят жалкое, смешное впечатление. Нужно торопиться увидеть их, пока они еще не сняты с репертуара, не переделаны. Это интереснейшее свидетельство эпохи, как и несколько высотных зданий монстров, оставленных Сталиным на память о себе благодарным потомкам.
Галина Павловна Вишневская не только замечательная певица, но и личность чрезвычайно яркая, бунтарь почище Плесецкой. Поэтому и хочется хотя бы задним числом взбунтоваться против сталинского понимания оперы. В то же время она допускает, что это по-своему интересно и должно в некоем музейном качестве сохраниться. Так ведь опера и всегда музейна, как таковая. И недаром, выступая первый раз в «Ля Скала», Вишневская столкнулась на ее сцене с той же самой оперной рутиной. Опера и должна быть вампукой. Андрей Кончаловский, режиссер чрезвычайно изобретательный, этим удовлетвориться, понятно, не мог. Всякий режиссер с амбициями пробует свои зубы на опере. Как можно оживить этот застойный жанр? Кончаловский очень много придумал в «Войне и мире». Получилось, что оперу интереснее смотреть, чем слушать. Зрелище перебивает музыку. Тем более, что музыка современная, которой, дерзну высказать ощущение профана, в опере вообще быть не должно. Нынешняя музыка не ложится на голос, потому что в ней нет мелодии. Получается, что современная опера невозможна. Это контрадикция инадъекта, противоречие в определении. Она может существовать только как пародия старой оперы, то есть быть постмодернистской, ироническая игра с жанром. У Шнитке она должна была получаться. Надо бы послушать его «Жизнь с идиотом». Верно это или неверно, но Кончаловский сделал из Прокофьевской оперы эффектное зрелище. Само собой разумеется, что зрелищных эффектов больше во втором акте, когда война. Мир решен по-другому, аскетично. Условная декорация, данная одной деталью, на фоне звездного неба. Кончаловский сказал в интервью, данном нашему корреспонденту Рае Валь, что декорация «Войны и мира» – небо, пространство, космос.
Все-таки роман Толстого большинство людей в России знает, а в мире слышали. Музыку Прокофьева, вы прекрасно понимаете, что это современная музыка. В общем, соединить 19 век с современной музыкой не так просто. Надо было найти как раз вот это вот соединение классики и очень современного музыкального звучания, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, эта опера, она все-таки написана по роману гигантскому. Написана как киносценарий. Там эпизоды меняются друг за другом так быстро, что вот статическая оперная традиция, она бы застянула эту оперу еще на 2 часа дольше. Мне нужно было создать текучесть, трансформацию незаметную на глазах у зрителя, а из одной декорации в другую. Это очень сложная задача. Особенно если мы хотим, чтобы это было деликатно, понятно, красиво. Чтобы это была магия. Вообще в театре, в опере, в цирке магии больше, чем в кино. Там сейчас специальный эффект. Зритель уже все знает. А когда магия происходит перед твоими глазами, там Давид Копперфильд, я не знаю, еще, то зрителя, так сказать, дыхание спирает. Вот это вот ощущение очень важно в опере, такое магическое. Вообще музыка связана с магией. Поэтому вот эта текучесть сцен, она очень сложна. Она требует очень большого усилия с художником-постановщиком. Это была, так сказать, техническая художественная задача, архитектурная, пространство. Создать пространство, там поставить людей. Ну и пространство, что такое пространство? Земля и небо. Вот два пространства, которые наиболее первичны человеку, правильно? Человек ограничится землей и небом. Вот эти два пространства, собственно, существуют в этой опере. То есть в этой постановке, как идея. Сферы, земля, сфера, небо, сфера. Что касается других сложностей, то, конечно, все-таки 80 характеров персонажей, 300-400 человек на сцене, массовки, народу, солдат, французов, сумасшедших, крестьян, горожан. Все это довольно сложно, то есть сложно. Вывести и одеть их несложно. Сложно так, чтобы они появились в правильный момент и исчезли в правильный момент. Они пришли и ушли. Поэтому вот эта вот текучесть, флюидити, понимаете, в мизансцене тоже очень важна, что само по себе дает ощущение глазу все время такое психоделическое.
В военных сценах пространство именно заполнено. Военные сцены по определению массовые. Здесь у режиссера много находок. Главное, по-моему, организация пространства на нескольких уровнях, причем народ внизу. Это некая хтоническая сила, первозданная подземная материя, появляющаяся на поверхности исключительно в катастрофическом вулканическом движении, как лава. Очень интересно, в одной сцене над этой хтонической массой возникает Наполеон в образе карлика, которого шляпа, знаменитая треуголка, больше его самого. говорите что угодно, но это не опера, а кино, эдакий Эйзенштейн.
Сферы – это очень важно. Сферы. Сферы – образ хрустального града Москвы, там такого мифического, такого китиш, такой вроде бы. Там петух большой, красный. Красный петух, пустить петуха, дубина. Но, вы знаете, я думаю, что основной образ вообще – это движущийся народ. Не застывший, а движущийся, как, знаете, какие-то такие вот потоки людей, как в иллюстрациях к Дантову аду, потоки людей. Там только они ноги, они здесь не одеты. Нет, ну потом снег, часть важная российского менталитета, снег. Вот у нас такой снег был, что один из заблудился, понимаете, упал в оркестр. Вот сейчас, все газеты только об этом написали. Даже не написали о том, что там кто играл, чего пел, как пел. Упал в оркестр человек, вот понравилось.
Вот об этом я тоже хотела спросить, хотите ли вы прокомментировать рецензию?
Нет, ну что, ну бывает. Ну а нет, что, идиот, мне кажется, просто какая рецензия, просто очень удивительно, неразумный, неинтеллигентный человек. Мы поняли то, что он, ну упал человек, ну бывает хуже вещи, случается в реальном действии. Но это он даже не, он, естественно, он не знает, что опера, это уже, она прошла Петербург, она была в Royal Covent Garden, она была в Риэл, в Мадриде, и она была в Ла-Скале. Эта декорация нигде не подвергалась, конечно, опасной. Вот ему понравилось. Но я понимаю, когда людям нечего писать, они что-то пишут. Что дело не в нем, я думаю, что к нему вопросов нет. У меня вопросы к редакции газеты, которые таким людям поручают писать оперу. Лучше бы он писал про что-то другое, может быть, поехал бы на какие-то другие места, где действительно серьезная есть опасность с архитектурными конструкциями. Но что касается оперы, лучше писать о музыке. Потому что, ну, человек заблудился, упал. Смешно, забавно. Я думал, что, не дай бог, что случилось. Он просто спрыгнул вниз, заблудился.
Вам самому что нравится больше, фильмы ставить оперу?
Мне все нравится. Мне все нравится. Я хочу цирком заняться.
Спасибо большое.
Спасибо.
Думается, что предполагаемая работа Кончаловского в цирке не вызовет нареканий, коли он привезет такое представление в Америку. Ибо, как писал Шкловский, основной прием цирка – трудность и опасность. Трудно и страшно поднимать гири, летать под куполом, класть голову в пасть льва. Публика, а особенно рецензенты, этот самый лев. Но тут можно вспомнить великого американца Джона Стейнбека, сказавшего: «Если хочешь покорить льва, плюнь ему в пасть».
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир. В детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» каждое первое и третье воскресенье месяца в 18:05 с повторами в течение следующей недели.